но с подлинным аккордом, состоящим из многих звуков, дело обстоит все же иначе. Аккорд хочет быть продолженным, и когда ты его продолжаешь, преобразуешь в другой аккорд, каждая из его составных частей становится голосом. Я считаю, что на соединение звуков в аккорде надо смотреть лишь как на результат движения голосов, и в звуке, образующем аккорд, чтить голос. Аккорд же не чтить, а презирать его, как нечто субъективно произвольное, покуда он в развитии голосоведения, то есть полифонически, не докажет своей самостоятельности. Аккорд не средство гармонического наслаждения, он собранное в одно звучание полифония, звуки же его образующие — не что иное, как голоса. Но я берусь утверждать, они тем более голоса и тем выраженнее полифонический характер аккорда, чем в большей степени он диссонантен. Диссонанс — мерило его полифонического достоинства. Чем сильнее диссонирует аккорд, тем больше он содержит в себе контрастирующих по-разному действенных звуков, тем он полифоничнее и тем выраженнее каждый его звук несет на себе уже в единовременном созвучии печать голоса. Я долго смотрел на него, насмешливо и сокрушенно кивая головой. «Из тебя может выйти толк», — сказал я наконец. «Из меня?» — переспросил он и с характерной для него манерой отвернулся. «Я ведь говорю о музыке, а не о себе. Все-таки разница». Он очень настаивал на этой разнице и о музыке говорил, как о некой чуждой силе, о дивном, но лично его не затрагивающем феномене. Говорил о ней, выдерживая критическую дистанцию, и несколько свысока, но все же говорил. И теперь у него было много что сказать, ибо в эти годы, в последний год, который я вместе с ним учился в гимназии и в первые мои студенческие семестры, его музыкальный опыт... Его знакомство с мировой музыкальной литературой ширилось день ото дня, так что вскоре расстояние между тем, что он знал и что умел, сообщило своего рода наглядность этому так решительно подчеркнутому им различию. Ведь в то время, как он, пробуя себя как пианист, играл детские сцены Шумана, обе маленькие сонаты Бетховена, опус 49, и в качестве ученика так славно гармонизировал хоральные темы, что тема становилась средоточием аккордов, он одновременно с величайшей быстротой, я бы даже сказал, с опасной поспешностью, получал пусть не связанное, но в отдельных случаях яркое представление о доклассической, классической, романтической и постромантической музыке, кстати сказать, не только немецкой, но итальянской, французской, славянской. Разумеется, при посредстве Кречмара, который слишком был влюблен во все, решительно во все, запечатленное в музыке, чтобы отказать себе в наслаждении ввести ученика, умевшего так слушать, как Адриан, в этот мир, неисчерпаемо богатый образами, стилями, национальным характером, традиционными ценностями, личной обольстительностью, историческими и индивидуальными изменениями идеала красоты. Разумеется, это ознакомление осуществлялось путем игры на рояле, и целые часы занятий, бесконечно продлеваемые часы, уходили на то, что Кречмар играл юноше то одно, то другое, перескакивая с пятого на десятое, крича, комментируя, толкуя, точь-в-точь, как на своих общественно полезных лекциях. Могло ли быть посвящение в музыку более проникновенным, завлекательным, поучительным? Вряд ли стоит упоминать, что возможности слушать музыку у жителей Кайзерсашерна были очень скудными. За исключением камерных вечеров у Николауса Леверкюна и органных концертов в соборе, нам не представлялось других случаев, ибо редко-редко заглядывал в наш городок какой-нибудь гастролирующий виртуоз или иногородний оркестр со своим дирижером. Вся надежда была на Кречмара. И он своей живой игрой, пусть только предварительно, только отчасти, утолял почти неосознанную, стыдливо таимую любознательность, утолял так щедро, что я бы сравнил это со стремительным водопадом музыкальных эмоций, который как бы затоплял его юную восприимчивость. После того настали годы отрицания и ухода в себя, когда Адриан гораздо реже слушал музыку, хотя возможностей для слушания было много больше. Началось все самым естественным образом с того, что учитель продемонстрировал ему строение сонаты на вещах Клементи, Моцарта и Гайдна. Клементи Муццо, 1752-1832, итальянский композитор, пианист и педагог. Но вскоре он перешел к оркестровой сонате, к симфонии, и в клавер-ауszuge знакомил своего ученика, слушавшего, сдвинув брови и приоткрыв рот, со всевозможными временными и личными изменениями этой богатейшей, многообразно взывающей к духу и чувству формы абсолютного музыкального творчества. Кречмар играл ему инструментальные произведения Брамса и Брукнера, Шуберта, Роберта Шумана, а также новые и новейшие, в том числе Чайковского, Бородина и Римского-Корского, Антонина Дворжака, Берлиоза, Цезаря Франка и Шабрье. При этом своими поясняющими восклицаниями он непрестанно подстегивал его фантазию, как бы вливая в фортепианную тень полноту оркестровой жизни. Франк Цезарь, 1822-1890, французский композитор, автор симфонических, органных и камерных произведений, зачинатель нового направления во французской романтической школе, глубоко освоившего наследие немецкой классики. К этому же направлению примыкали Шабрие Эммануэль, 1841-1894, и Венсан Денди, 1851-1931.